Утром слышали о назначении церкви. Давайте сегодня посмотрим на одно уникальное богослужение, на котором, я думаю, на таком я никогда не был, по крайней мере, в моей жизни. Может быть, кто из вас был? Если вы читали на этой неделе, то надеюсь, что знаете, что мы в 20 главе Деяния апостолов. Так что прочитаем сегодня первые 12 стихов. По прекращении мятежа, это мы говорили прошлое воскресенье, произошло в городе Ефесе, призвав учеников, это Павел, он дал им наставление и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Елладу. Там пробыл он 3 месяца, когда же по лучшее возмущение, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров, Вериньянин, и из Фессалоники Аристарх и Сегунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и Осийский Тихих, и Трофим. Они, прошедшие вперед, ожидали нас в Троаде. А мы после дней пресноков отплыли из Филипп, и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и проповедовал, или продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников, и во время продолжительной беседы Павловой они, один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонным, упал вниз с 3-го жилья и поднят мертвым. Павел сошед, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Вошед же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Необыкновенное богослужение, правда? И проповедь, и чудо, которое поддерживало авторитет апостола Павла, как апостола Господа. И первые тут 2 стиха, я хочу, чтобы мы вначале обратили внимание на будущие планы путешественные, которые апостол Павел имел. Мы немножко в прошлое воскресенье говорили о том, что апостол Павел, он очень чувствителен был руководству Духа Святого. И все в своей жизни молитвенно он совершал, ища волю Господню, чтобы воля Господня стала его волей. Другими словами, его воля или его желание, чтобы были желания Господа, чтобы они от Господа приходили. Господь, когда учил учеников молиться, он учил их молиться: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Господь живет и существует на небесах, а мы, люди, Его творения, живем на земле. И чтобы воля Господня пребывала и исполнялась на земле, то обозначает, что Его воля должна быть нашей волей. Мы должны ее принимать, мы должны повиноваться ей, и мы должны выполнять ее, и тогда воля Господня проявляется через нашу жизнь. И апостол Павел спустя 3 лет, мы в 19 главе несколько раз, 3 раза были в 19 главе и обратили внимание, что его служение в Ефесе продолжалось в течение 3 лет. И теперь он осуществляет, что Господь его дальше ведет и призывает его дальше на другое служение. Он должен оставлять город Ефес, должен оставлять братьев, сестер, пастырей, он должен оставить там, которым будет, он вручит эту церковь на служение, на сохранение, на ограждение, наставление, утешение, чтобы они за этой церковью также смотрели и заботились, как и он в свое время, или как в свое время сам Иисус. объективе или желание апостола Павла почти со дня его встретения с Господом, который брат напомнил нам, это было попасть в Рим, в церковь в Риме, которая, очевидно, основалась с верующими, которые веровали в день Пятидесятницы и вернулись в Рим. Это уже около 20 лет прошло с тех пор. Апостол Павел много провел служений, но его цель всегда, и мы читаем и в других посланиях, послания римлянам особенно, что он желал туда попасть. И мы в прошлый раз беседовали о том, что он после остановки в Иерусалиме намерен был попасть в Рим. И это случилось, первый стих, намерение его уже, он отправляется, уже планы сделал после того, как мятеж был. И когда он остановился, мы окончили в прошлый раз, я обратил внимание на то, что Господь сохранил апостола Павла. Мятеж остановил ни человек, ни хранитель мира в городе Ефесе. Интересный посттитул у этого человека был. Он был служитель по миру, чтобы в городе не было беспорядка. Я думаю, нам в Лос-Анджелесе нужно такого человека избрать, чтобы порядок был. Да вообще в нашей стране может быть. Но написано, и можно сначала сверха так, не обращая внимания, подумать, что он повлиял на эту толпу. Но толпа, мятеж, она неконтролируемая. Сам Господь, его намерение было, брат сказал, что жизнь наша, она 70-80 лет, брат, вам уже за 80, значит, вы уже несколько раз выше благословены Господом. Но тайна является не сколько нам возраста, а если мы выполняем служение, которое Господь даровал нам. И если Господь дарует нам служение, то никакая сила в этом мире, никакой мятеж не остановит нас, если мы выполняем верно служение, которое Господь определил нам сделать, чтобы в конце, сделавши, мы могли, как апостол Павел, сказать, течение я совершил, правда, веру сохранил. Но здесь написано, что этот человек, он, Господь употребил его. И мятеж успокоился, и он распустил народ, который был в беспорядке. И после этого события апостол Павел собирает учеников. Другими словами, он собрал церковь. Господь строит церковь, не апостол Павел, но апостол Павел был инструмент, который Господь употребил в этом городе и в других всех этих посланиях мы читаем, как результат евангелизации в тех городах, где апостол Павел проповедовал, создались церкви. И Лука, он представляет нам в Деянии апостолов не только рождение церкви, день Пятидесятницы и рост церкви, но мы видим служение главным образом первой главы апостола Петра, а вторая половина Деяния апостолов – служение апостола Павла. И начиная с этой главы, мы переходим сейчас в новый этап служения апостола Павла, который уже идет к кончине. Хотя еще 8 глав остается, и когда Деяния апостолов кончается, апостол Павел еще жив и еще имел служение после того, мы с исторических данных знаем, но если вы вспомните, автор этого писания, Деяния апостолов, был Лука. И он несколько раз путешествовал с апостолом Павлом, и когда он описывает то, что он видел своими глазами или участвовал в служении, он всегда в множественном числе пишет «мы». Здесь в 5 стихе он говорит «мы прибыли в Траду» или в другой город. Другие места, он говорит, они плыли, или апостол Павел был. Так что мы, если внимательно читаем, мы можем знать, где и когда участвовал и присутствовал Лука. Лука также написал Евангелие от Луки, и там мы читаем, что Иисус Христос, когда Он начал последнее свое служение, написано, что Он намеренный был, и Он устремился и пошел к Иерусалиму, или в направление к Иерусалиму, зная, что Ему там предстоит гонение, арест, мучение и смерть. Ученики сначала, помните, Фома говорит, ну и мы пойдем и умрем там с Ним. Они знали, куда идет Иисус. Петр, в свою очередь, отговаривал Иисуса не идти. И Господь ему ответил, что ты не понимаешь план Божий, для чего я пришел. Но Лука, обратите внимание, он потребляет то же самое выражение с Иисусом Христом, когда Иисус, несмотря на то, что он знал, предстоит ему, пошел выполнять волю Господню. И Лука то же самое показывает нам, апостола Павла, который не боялся то, что грозит ему. Хотя он не знал деталей, как он и куда он попадет, и какая его кончина будет. Но он был предан Господу. Он сказал, я все отдал ради познания Иисуса Христа, который драгоценнее мне, нежели все, что я приобрел в мире, и в материальном, и в духовном смысле. И сейчас Лука будет предлагать нам с 20 главы и дальше последнее служение апостола Павла. Первое служение до сих пор во всех городах, куда апостол Павел проходил, было миссионерское служение. Он не доволен был проповедовать там, где уже кто-то трудился. Он был пионером, он был миссионером, он всегда был впереди. Сейчас мы видим поворот, который, может быть, сначала сам апостол Павел не видит, но Господь теперь его будет употреблять. Особенно обратите, в первом стихе здесь дважды написано, что он наставление давал этой церкви. Открывать церкви или, как брат утром говорит, это Господь строит церкви, мы не открываем церкви. Но если мы проповедуем, и верующие познали Господа, или люди познали Господа, и создается церковь, тогда... Четвертая глава, мы читали утром послание к Ефесянам, Господь дает той церкви пастырей, учителей, которые учат, наставляют и приводят к зрелому духовному возрасту и единству всю церковь. Для чего? Чтобы представить перед Господом каждого члена церкви для служения, для добрых дел, для провозглашения Евангелия в дальнейшем, когда уже нас не будет, или когда в данном случае апостол Павел уже оставит этот город. Здесь в первом стихе написано, что апостол Павел, собрав учеников, он их наставил, и тогда он простился с ними. Проститься с греческого языка и по-английски потребляется слово «он их обнял». Это было прощание. Не в смысле, что он прощал им то, что, может быть, что-то они ему причинили, какую-нибудь боль, или он им, а наоборот, это было последний раз, что апостол Павел будет с ними. Он это ощущал, он это чувствовал, возможно, и они. И он очень много имеет то, что он желает с ними поделиться. И он не мог оставить и уйти, чтобы не сказать все, что у него на сердце. Все, что Господь ему передал. В данный момент это окончание, это финиш, это заканчивает апостол Павел. То, что мы сейчас... как в каталоге написали и называем третье миссионерское путешествие апостола Павла. Иногда Лука описывает нам специфические какие-то периоды времени в служении апостолов и других, которые мы находим в Деянии апостолов. И здесь будет начинаться новое служение его наставление, укрепление и утешение тех церквей, которые формировались в течение его многолетнего служения на пути окончательному своему служению, которое он будет вести в Риме, не зная, что это будет его последняя точка. И в его размышлении он думал, что он пройдет везде и попадет в Рим, и с Рима он еще дальше пойдет, в Испанию, может быть, еще дальше. Слово Господне не говорит нам, если это осуществилось, а у него исторические данные есть некоторые, которые говорят нам, что он попал в Рим. Но в данный момент он прощается с этой церковью и желает дать им последнее наставление. Мы не знаем, с одного воскресенья на следующее, если мы будем здесь следующее воскресенье, правда? Вот. На этой неделе мы это реально почувствовали. Нет уже нашей сестры Лизы, правда? Мы не знаем, когда мы ложимся каждый вечер спать, если мы утром встанем. Но если мы, как апостол Павел, верно служим Господу, то ставить эту жизнь – это просто переступить двери и вступить в присутствие Господа. Если мы верно служили, как Господь говорил притчу о верных рабах, Он говорит, верный слуга, войди в радость господина твоего. А тот, который закопал то, что ему верил или доверил господин, который неверно поступил с тем, что было вручено ему, Господь ему сказал, ты не только ленивый, а как он сказал? Да. Дал бы Господь, чтобы мы верно служили Ему, правда? Знаешь, мы не знаем, сколько Господь дает нам жизни. Но Господь, когда призвал апостола Павла, 9 глава Деяния апостолов, 15 глава, когда он уверовал, он слеп, помните. И Господь через Анании говорит апостолу Павлу, он говорит, я ему покажу, что он будет для меня каким свидетелем? Верным служителем. Апостол Павел это слышал. Он предал себя на это. И где он будет служить? Брат уже упомянул. Среди иудеев, среди язычников и перед царями. Если вы тщательно читаете, внимательно, мы проходим Деяния апостолов, еще апостол Павел перед царями не выступал. Среди иудеев он всегда выступал в первую очередь. Когда он приходил в город, он находил иудеев, он находил синагогу, он шел туда и провозглашал им Господа, обещанного Мессию. Когда они отвергали Слово Господне, отвергали Иисуса Христа, он шел к язычникам. Я думаю, он размышлял часто, как он попадет, может быть, в царские дворцы, может быть, даже к кесарю, может быть, имел какие-то грандиозные планы проповедовать в Риме, в Колисеуме. Я думаю, каждый из нас бы, наверное, может быть, даже страхом имел такое чувство встать и проповедовать перед такой толпой. Мы иногда боимся, может быть, засвидетельствовать какому-то одному человеку, когда Господь, Он приводит нам доступ к кому-то одному. Если мы стесняемся или стыдимся одному человеку засвидетельствовать, Господь не даст нам проповедовать в стадионе, где тысячи людей собираются. Мы должны быть верным в малом сначала, а потом Господь даст нам еще больше труда и больше ответственности, а от нас Он только требует верность. Я думаю, апостол Павел часто думал, но, наверное, никогда не думал, что он попадет в Рим в цепях и в тюрьме будет в цепях с теми сторожами, с теми римскими солдатами, которые служили при кесаре, и которые донесут его слова кесарю или в дом кесаря. Господни пути не наши пути. Мы можем планировать, но мы должны быть готовы на все. Итак, мы видим, что везде Лука описывает нам реакцию к Слову Господнему. Потому что апостол Павел, мы много раз уже говорили, он был человек, который был погружен в Слове Господнем. И он только говорил о Слове Господнем, он только передавал слова Господа. Он не один раз пишет, братья, я вам передаю то, что Господь мне передал. Я не прибавляю и я не отнимаю, я вам все передаю. Дальше в этой главе мы в конце будем читать, когда он соберет пастырей этой церкви в Ефесе. Сейчас он собрал членов церкви и прощается с ними и наставляет. Потом он соберет пастырей, и он верит им. Но он там скажет, я в течение 3 лет и день, и ночь, я был верный перед Господом выполнять то, что я обязан был, наставлять вас. И я не вин, если кто-то не принял Слово Господне. Когда люди отвергают Слово Господне, они сами ответственны перед Господом. Итак, я верю, что апостол Павел здесь, его ведет Дух Святой. И он готовит свои планы. Но мы видим, и я хочу обратить на это внимание еще один раз, ясно, что Господь сохранил апостола Павла в Ефесе через этот мятеж. И через все другие эпизоды в других городах, потому что Господь знал его кончину, и Господь знал еще, сколько мест апостол Павел должен посетить и проповедовать. И Господь не допустит, чтобы нам кто-нибудь вред сделал, пока наше время и наше служение не окончилось. И так нам не надо волноваться или заботиться, а только выполнять Слово Господне. И апостол Павел много еще должен был пострадать. Господь через Ананию сказал, что он не только будет моим свидетелем, но он будет и много страдать ради имени моего. Еще апостолу Павлу много предстоит страдания. Второе, хочу обратить внимание в третьем стихе здесь, что апостол Павел, когда он отправлялся в любое путешествие или в следующий город, в намерении, которое он имел, он всегда имел цель, почему он куда-то идет. Одна характеристика церкви, о которой мы и утром говорили, и сейчас говорим, все деяния апостолов описывает нам рост церкви. Одна самая важная характеристика церкви является ее единство. Иисус Христос перед смертью, Он молился в 17 главе Евангелия от Иоанна, и Он там молится Отцу и говорит, да будут они едины, так как Ты и Я едины. Единство церкви – это является та характеристика, которая, когда мир смотрит на нас, если они видят, что мы едины. Если мы говорим одно и то же на основании Слова Господнем, они видят наше единство в Слове Господнем или наше единство с Словом Господним. Давид очень часто пишет в псалмах особенно, он говорит, «Господи, соедини мое сердце или преклони, или мое сердце выполнять наставление Твое, волю Твою». По-английски это слово гласит «unite my heart», «присоедини сердце мое к Слову Твоему», чтобы оно не было разногласия никакого, чтобы было едино. К сожалению, в этот момент в истории церкви апостол Павел скорбел о том, что было разделение в церкви. Его сердце болело. Церковь Иерусалимская, мы уже говорили много раз о том, что она в основном, члены там, большинство из них были из израильского народа. А большинство церквей языческие, это были, или в других, вне Иерусалима, это были языческие церкви, хотя и в той церкви, и в других церквах был смесь людей. Это разделение, оно болезненно переносил апостол Павел. И у него была такая мысль появилась, мы немножко в прошлый раз говорили, и сегодня мы видим, чтобы пойти в Иерусалим, и явиться там. И в это время в Иерусалиме был голод и была беднота, особенно в церкви, и принести туда дар любви от язычников. И вот намерение его сейчас попасть в Рим через Иерусалим. И все города, где он будет ездить, он будет в церквах собирать пожертвования. Мы когда изучали послание к римлянам, я говорил на эту тему, брат, когда говорил Мартинчук из первого и также со второго послания к Коринфянам, мы детально говорили за эти пожертвования, как апостол Павел их собирал. И это пожертвование любви апостол Павел желательно хотел, чтобы принести в эту церковь и подарить им, чтобы они получили этот дар и приняли его, как братьев и сестер язычников. И чтобы это способствовало более близкого общения и тесного единства в церкви, а не в разделении. Апостол Павел до того, как провел 3 года в Ефесе, пробыл 1,5 года в Коринфе. Церковь в Коринфе произвела на апостола Павла, возможно, больше боли его сердца, чем любая церковь. В этой церкви, казалось, самое множество было духовного благословения и то же самое, самое большее человеческого или плотского. Там были разделения. Там были те, которые ставили апостола Павла чуть ли не выше Иисуса Христа. Для них он был номер один. Другие любили Петра. Еще другая группа хвалилась, что они следуют Господу, они Христовы. Было разделение, были группы. Церковь делилась на тех, которые были рабами, и церковь делилась на тех, которые были хозяева или господа. Церковь делилась на тех, которые имели имущество и не имели имущества, были богатые и небогатые, старые и молодые. Церковь была разделена по группкам, по сектам. Это неправильно, братья и сестры. В наше время часто мы видим, церкви делятся тоже по разным группам. Особенно я вижу среди славянских церквей, как-то меня это тоже волнует, разделение между старшим и младшим поколением. Слава Богу, что в нашей церкви, кажется, у нас нет деления между служением старшего поколения и молодежного, а церковь мы как едино служим Господу. Да, у нас есть разные возрасты, но мы должны вместе. А то получается, и, к сожалению, я это вижу часто, что молодежь где-то собирается на свои богослужения, старшее поколение на свои. Если вы пойдете на одно или другое, вы не видите представителей другого поколения там. Когда старшие собираются, там нету молодых. Когда молодые собираются, там нету старших. Церковь должна быть едина. В церкви могут быть дети, малолетние, которые поняли, что Господь их не спаситель, и приняли его. И могут быть старцы, которые в старости лет, может быть, уверовали и познали, насколько благ и милостив Господь. И мы все здесь, и перед Господом, потому что это то, что Он сделал для нас. Он создал церковь, Он строит церковь. И мы не должны делать такие деления. Это волновало апостола Павла. В церкви Коринфии была неморальная жизнь, даже такая неморальная, которая в обществе не находилась. Неправильно приходили к вечере Господней в этой церкви. Многие других проблем были богословские. Проблемы были теологии, они не понимали служение Духа Святого или духовных даров, они неправильно понимали вопрос о браке, не понимали некоторые диетические вопросы. И все эти вот слухи, апостол Павел их услышал слухом. Ему в Ефес приходили эти слухи. Это его расстраивало, и он не один раз и не два раза, по крайней мере, три раза он посещал церковь в Ефесе. Помимо двух посланий, которые мы имеем в Писании, он еще помимо этих еще несколько посланий писал или писем туда. И первое послание этой церкви он послал в то время, когда он был в Ефесе. Второе он послал вот в течение этих трех месяцев, которые здесь описываются в нашем тексте сегодня. И между этими письмами он послал Тита с этим первым посланием в город Коринф. И он должен был, и он ожидал, что Тит вернется и даст ему какую-то новость, как приняла церковь это письмо, наставление, обличение. Но он не дождался Тита, ему пришлось оставить город Ефес. И он очутился в Филиппе, где он потом встретился с Титом, и Тит ему передал хорошую новость, что церковь приняла послание, покаялась, изменения были. Он пишет второе послание к ним отсюда и другие. Но здесь апостол Павел, мы видим, он временно остановился в течение трех месяцев. Почему? Если он намерен идти в один город, Рим или в Иерусалим, еще куда-нибудь, почему он остановился? Потому что была зима. Зимой было очень опасно плыть куда-нибудь. Написано, что они сюда пришли в Македонию, в Асии они были. Он был буквально, все богословы почти согласны, что это он остановился в городе в Коринфе, когда вот это все произошло. Он там и написал послание к римлянам, которое мы проходили в течение многих лет, и направил его сестрой, которая направлялась в Рим, сказав им, что я намерен вас посетить. Но тут же он готовится плыть в Иерусалим. Исторические данные нам говорят, что каждую весну перед Пасхой или пасхальными праздниками много кораблей со всех портов Римской империи везли пассажиров, пилигримов, путешественников, евреев, которые хотели вернуться в Израиль весною на праздники. Были весной праздники, были осенью праздники. Весной был праздник Пасхи, праздник опресников, праздник Дня Пятидесятницы. И мы читаем здесь, что в этот период времени апостол Павел, он тоже хотел туда попасть, в Иерусалим, но не попал. Не попал, потому что слух разошелся по городу среди евреев, что апостол Павел будет на одном из этих кораблей. Его враги, видите, они его следуют за ним. Куда бы он пошел в следующий город, за ним вслед идут его враги, которые желают ему вреда. И хотели его убить, здесь написано. И чтобы он не попал в их руки, эти корабли, они были часто наполнены людьми. Очень легко было бы там сделать зло апостолу Павлу, бросить его за борт корабля, и все, и не было бы апостола Павла. Опять мы видим, что Господь вмешался здесь и сохранил его жизнь, потому что его служение еще не окончилось. Если бы его служение было окончено, Господь бы допустил бы это, и это бы случилось. И, возможно, Лука бы на этом остановился и описал нам смерть апостола Павла. Но мы видим, Господь вмешался. Третье мы видим, те, которые путешествовали с апостолом Павлом. Апостол Павел сам не ездил. С ним всегда была, если можно так сказать, бригада служителей, сотрудников, те, которые с ним работали. И здесь собирается с ним ехать в Иерусалим. Мы читали перечень этих всех братьев. Их было 7. Хотя было и больше. Если считать Тита и апостола Павла, и Лука, который был с ними. Но тут 7 поименно мы слышим. Первый Сопитар, он был верянин. И помните, в этом городе это была особая церковь. Это та церковь, которая вникала в Слово Господне. Это был представитель, это был, очевидно, лидер или из руководства, или один из пастырей этой церкви, который присоединился с апостолом Павлом, из язычников повести дар из ихней церкви, ихнее пожертвование. Не апостол Павел несет, а он несет, чтобы представить там братьям и сестрам в Иерусалиме. Дальше мы читаем, что из Фессалоники был Аристарх и Сегунд. Аристарх – это само слово, которое переведено аристократ, из богатых людей. Наверное, имел много имущества. А Сегунд – это на латинском языке второй раб. Раб, который даже имени не имеет, и мы с ним встречались в книге или послании римлянам. Он в доме, где он служил, он даже не был первым рабом. Кто был богатый, имел рабом, он имел первого главного раба, который всеми другими командовал. А это был второй раб. Number two. Когда его не звали по имени, как мы называем имя, а просто кричали куда-то, где-то он работал на поле. Второй, иди сюда. И мы видим представление, эта группа братьев представляет церкви, которые в этой церкви были из всех родов людей. И господа, и рабы. Те, которые имели имена, богатство, те, которые абсолютно ничего не имели. И они присоединяются, чтобы взять в эту церковь в Иерусалиме, тоже показать, что церковь Господня из всех людей организована. Гай, написано, из Дервии был. Тимофей, мы знаем, что он был из города Листры, но он также был пастором в городе Ефесе. Так что он, может быть, представлял или одну, или другую церковь. Церковь Асии, написано, был Тихий и Трофим, это были братья, мы дальше читаем, это были братья, которые уверовали и служили в церкви в Ефесе. Так что они представляют эту церковь, где вот сейчас апостол Павел провел 3 года. Вы скажете, а где же был представитель из города Коринф? Мы не знаем, Слово Господне нам не говорит, но, очевидно, Тит представлял или был пастором там, апостол Павел там временно оставил, он туда носил послание его. Возможно, Тит нес пожертвование церкви Коринфской, которое мы читаем в первом послании, 16 главе, апостол Павел наставление написал, как собрать это пожертвование. Мы знаем, что Лука был из города Филиппа, так что, возможно, он представлял пожертвование из города Филиппа, о церкви там. Поступал бы с этой группой. Но эти братья, они путешествовали с апостолом Павлом и участвовали в его служении. И мы дальше будем читать, как некоторые из них даже попали в Рим с ним. И даже в тюрьму попали с апостолом Павлом. В этом мы находим несколько очень важных принципов для служителей в церкви. Во-первых, мы видим, и это очень важно для пастырей, потому что апостол Павел, мы нигде не читаем, чтобы он прикосновение имел с деньгами. Он не нес пожертвования, а братья несли пожертвования из своих церквей. Апостол Павел очень всегда волновался, чтобы никто его не обвинял в том, что он служит ради денег. Хотя его обвиняли в этом. Апостол Павел писал, что пастырь, самое первое качество, характеристика пастора должна быть, что он должен был быть без упрека, чтобы никто не мог сказать, что из кассы церковной пользуется для своего личного употребления пастыря. И в церкви получилось, начиная, когда церковь избрала диаконов, чтобы диаконы служили или участвовали в финансовом служении церкви, вели финансовое служение церкви, а чтобы пастыря пребывали в слове и молитве. И мы видим это разделение, апостол Павел практиковал в своей жизни. И он не несет сам лично, буквально эти пожертвования с собой собрал тех братьев, которые представляли лично все эти церкви, имели свой вклад в это. Второе, это весьма интересно, если вы подумаете и сравните, в какое направление здесь идут финансовые пожертвования. В наши времена, когда миссионер хочет куда-нибудь отправиться, и большинство миссий разъезжает, и постоянно вы получаете от них письма и просьбы на пожертвование. Церковь в Иерусалиме не посылала и не поддерживала этих миссионеров, а наоборот, все церкви, которые апостол Павел организовал, они посылают в первоначальную церковь в Иерусалим свои пожертвования, хотя церковь не просила их. Церковь миссионерская, которую Дух Святой заговорил, отделите мне апостола Павла. Церковь в Антиохии. Это была миссионерская церковь. Все церкви, которые потом организовались, где апостол Павел проповедовал, он их наставлял и он их учил, чтобы они жертвовали в поместную церковь, и чтобы поместная церковь имела своих миссионеров, которые бы дальше посылала на служение миссионеров, и чтобы не забывали первую церковь, начальную в Иерусалиме, которые... Они от них получили благословение. Очень важные принципы для нас, для нашего времени. Четвертое, последнее, 7 по 12 стих, я хочу обратить коротко внимание на это чудо, которое здесь произошло. Я думаю, если вы когда-нибудь слышали проповедь на 20 главу Деяния апостолов, обыкновенно пастыря акцент ставят на это чудо. Лука здесь... В одном стихе очень просто говорит, когда это случилось, травма случилась, смерть случилась этому мальчику, юноше. Апостол Павел не делает большой шоу, как в наше время это было бы. Наоборот, акцент здесь является проповедь Слова Господня. Мы говорили утром немножко на эту тему. Я в прошлом говорил на эту тему. Я хочу впервые обратить ваше внимание, что это случилось в первый день недели. Это важный принцип для церкви. Богослужение в церкви происходит в воскресный день. Библия не запрещает нам поклоняться Богу или в понедельник, или вторник, или в среду, или любой день, или в субботу. Но Слово Господне учит нас, что со дней апостолов, со дня Пятидесятницы церковь собиралась для богопоклонения в первый день недели, когда Господь воскрес. Мы умерли, и мы воскресли с Господом. Потому мы поклоняемся воскресшему, живому Господу в день Его воскресения. Новозаветная церковь, здесь мы читаем, она встречалась не только в первый день недели, 7 стих, но они собирались для преломления хлеба. Апостол Павел пишет послание к Коринфянам: всегда или как часто, как вы назначите хлебопреломление. Мы можем и каждый день это праздновать. Мы имеем практику в нашей церкви, и большинство церквей в мире празднует раз в месяц хлебопреломление. И Слово Господне специфически не говорит нам и не запрещает нам ни положительно, ни отрицательно, в какой день поклоняться Господу или как часто вспоминать смерть Господню. Но акцент ставится, чтобы богопоклонение было в воскресенье, в первый день недели. И та церковь, она воскресный день праздновала. И в других текстах Деяния апостолов мы читаем, что они ежедневно это делали в некоторых местах. Господь в Старом Завете своему народу отделил субботний день для богопоклонения. И для нарушения субботы грозила смерть человеку. Кто нарушал субботу, побивали камнями. В Новом Завете такого запрета мы не имеем. Можно поклоняться Господу, и мы должны поклоняться Господу, как сейчас в современное время говорят, 27-4. В круглые сутки, всю неделю. Так что нету постановления и нету отрицательного, то, что запрещает нам. Но обратите внимание, что в Новом Завете нету никакого наказания. Мы служим Господу, потому что мы Его любим. И потому, если мы Его любим, мы хотим быть в Его присутствии. В семье после трудового дня мы возвращаемся в свой дом. Не в кого-то дом, не в дом друга какого-нибудь, а домой идем, к мужу, к жене, к детям, к нашей семье. В церковь в воскресный день мы приходим, потому что мы любим Господа, мы любим друга. Суббота прошла, апостол Павел пишет, кто во Христе, тот новая тварь. Все старое, все бывшее прошло, теперь все новое. Это включает и день богопоклонения, теперь все новое. Новый день для богопоклонения. Второе, уникальность этого служения, это что оно было ночью. Мы собираемся утром. Нету запрещения или нету повеления, когда мы должны в первый день недели поклоняться, но мы видим, что Мария и другие женщины пришли к гробу Иисуса рано-рано утром. И хотя они еще не знали, что Господь воскрес, но это они пришли почтить Господа. Здесь мы видим, что собрание собиралось вечером. Апостолы шли в храм в молитвенный час. Это было 3 часа после обеда, когда мы читаем за Петра и Иоанна. Что говорит нам Писание за уникальность этого богослужения? Оно было в первый день недели, и оно было ночью. Это говорит нам о том, что большинство людей здесь были рабы, которые, отработавши целый день, пришли на богопоклонение вечером. И самое главное, они пришли, чтобы попрощаться со своим любимым пастором, который основал эту церковь, которого они в течение 3 лет каждый день приходили слушать. Мы видим, что эта церковь собиралась в доме. Не было помещения. Рабы там были. В наше время, может быть, вы это встречались, и это меня также волнует, многие верующие люди в воскресный день имеют большие планы личные. Или работать. Я всегда рекомендую, особенно когда люди начинают новую работу, особенно если молодые, но любому человеку, который вступает на работу, чтобы он отказывался и посвятил Господу свою жизнь и не принимал работу в воскресный день, для того, чтобы он был свободен поклоняться Господу. Потому что одно воскресенье вы пропустите, и другое, и потом становится легко пропускать богопоклонение. Но помимо работы или того, что нужно нам для пропитания, между прочим, Господь сказал, что мы не своими силами кормим себя, а должны просить у Него каждый день хлеб наш насущный на сегодняшний день, а не на завтрашний. Но помимо этого, очень много людей проводят воскресные дни в своих личных мероприятиях. Даже если мы где-то в путешествии, остановитесь, найдите церковь, поклонитесь Господу в тот день. Или если нету церковь, этот день посвящен Господу, чтобы вы были в размышлении, как апостол Иоанн, был воскресный день, в первый день недели на острове, на работе. Он не на курортном месте был, на острове Патмос. Там они должны были молотить камни, которые перевозились и употреблялись для стройки римских дорог. Он был пленным человеком, который должен был работать, но несмотря, что у него, наверное, в руке был молот, он умственно, он был в духе в тот день, и он в богопоклонении был, когда Господь открылся ему, и он имел чудное общение там с Господом, когда мы читаем книгу Откровения. И многие люди хладнокровно относятся к воскресному дню и богопоклонению. И не только то, но церкви реагируют на это, и вместо того, чтобы в воскресенье устраивать богослужение, отменяет воскресные богослужения и устраивает их в субботу вечером, чтобы уютно, приятно провести богослужение, а в воскресный день можно было бы погулять и сделать свои дела. Братья и сестры, Господь никогда не запрещает нам в любое время, в любой день поклоняться Ему. Но если мы имеем другие планы на воскресный день и ради этого меняем наше служение на другой день, тогда это грех. Я думаю, это ясно нам Священное Писание показывает, потому что мы уже, Господь у нас не Господом, а наша жизнь. В течение истории церкви во время страшного преследования, голода, экономической депрессии, люди всегда находили время и строили свою жизнь так, чтобы в воскресный день быть у престола благодати Господнего. Потому что если не от Господа, то наши старания нам ничего не дадут, и мы пропадем, если не милость Господня не будет обновляться нам каждый день, Господь говорит. Я думаю, мы должны быть чувствительны. Если большинство наших членов имеют определенный какой-то режим в их жизни, мы стараемся богослужение устроить тогда, когда уютно, благоприятно для всех. Но если мы это делаем ради того, ради своих каких-то личных мероприятий, то это тогда нарушает намерение Господне, чтобы мы проводили в Его присутствии. Третье, мы здесь находим, и это очень важно. Это служение началось вечером, в 7, 8, 9 часов вечера. Мы не знаем, здесь не написано, в каком часу оно началось. Но оно началось вечером, значит, это было где-то после 6 вечера, раз оно было вечером. Потому что часы, тут мы видим, это было вечернее уже. Так что, когда бы оно не началось, и когда бы не начал апостол Павел проповедовать, здесь написано, что он наставления им давал, а потом говорит, что он дал им много наставлений. Мы знаем, что в полночь он еще проповедовал. В наше время очень популярно иметь программы в церквах. Песнопение, стихотворение. Ну, а если на слово пастору остается время, то хорошо. Но собрание должно кончиться, и пастор или брат, который проповедует, должен сократить свою проповедь. Может быть, нам надо проповедь первую иметь, а потом программу. И сократить ее, когда время ограничено. В данной церкви этой проблемы не было. Потому что они были наставлены и приучены слушать Слово Господне самим апостолом Павлом. 3 года, и днем, и ночью, но ежедневно он их наставлял. Возможно, много раз были собрания до полночи. Здесь не написано, но никто не жаловался. И никто не требовал, чтобы апостол Павел поскорее кончил. Потому что это была последняя встреча, и апостол Павел им хотел последний раз все Евангелие, все благовествование. Он хотел еще один раз, как апостол Петр говорит, напомнить им все, что Господь сотворил ради нас, начиная от начала и до конца. Это то самое выражение, которое мы читаем, когда Господь шел с 2 учениками в Эммаус. Начиная от кого? От Моисея, от Бытия. Он начал, и он с ними провел до вечера, когда он преломил хлеб, тогда только они его узнали. И мы не знаем, сколько часов Господь с ними провел, открывая им Писание. И апостол Павел здесь, по крайней мере, 2 или 3 часа, может, 4 или 5, проповедует. Лука, он был врач. И он очень такие детали нам открывает здесь. Говорит, там ночь, значит, темно было. Поставили светильники. В то время светильники не было так, как наш свет электрический, а масло горело, фитильки надо было справлять, много дыма было, и, я уверен, не было столько окон, как у нас, а маленькие отверстия для воздуха. И там был один юноша. Здесь за членов церкви не говорится, кому бросало в сон или нет. Только описывается это один юноша. И это слово, это описывает мальчика от 7 до 13 лет. Потому что в 13-14 лет он уже становился в Израиле мужчиной. И в Римской империи. Он уже был ответственный за себя и должен был сам себя содерживать. А это слово юноша, это тот, который еще живет в доме родителей своих. Так что представим себе, в крайнем случае, если ему было 13 лет, но, возможно, ему было, может быть, 5 или 6 или 7 лет. Я думаю, маленький мальчик, он устал за целый день. И тем более он сидел почему-то там на крыльце, может быть, мама его туда послала, мы не знаем, но там было больше свежего воздуха, чем в зале. И здесь интересно написано, что он погружался в сон. Он не сразу заснул, а постепенно. Он устал. Мой отец меня всегда брал с собой, куда он ездил. И он часто ездил по собраниям, и после нашего собрания, другие церкви. Я всю жизнь вырос на собрании с ним. Я помню, часто бывал мальчиком, и помню, ничего не помню за собрание, кроме того, что я сидел и только все время тер свои глаза, потому что сон брался. Это естественное положение наше. Мы физически устаем. И взрослыми мы сидим, мы можем уставать во время богослужения. И частично мы на это должны приучать себя и готовиться заранее, хотя это не всегда возможно. Мы иногда приходим на собрание после работы или после какой-то нагруженной, напряженной недели. Это понятно. Но этот мальчик, то, что случилось здесь, Лука не ставит акцент на это чудо. Нигде в Деяниях апостолов нигде мы не видим акцент, чтобы он ставил на те чудеса, а чудеса это только подтверждает авторитет апостольский, который подтверждает, что они Слово Господне проповедуют. Мы уже не один раз говорили на эту тему. Этот мальчик заснул, он упал с 3-го этажа. Некоторые говорят, ну, он, может быть, он только потерял сознание, его откачали. Нет, Лука был врач. Если он говорит, что мальчик умер, он был доктор, он определил. Я думаю, я не врач, но врач может посмотреть и определить, если кто-то без жизни. И апостол Павел не делает большой шоу, как я уже сказал, а он спустился. В данный момент, если у кого-нибудь был сон, я думаю, и вся церковь проснулась. И все спустились с 3-го этажа туда вниз. И знаете, в то время, не так, как сейчас, как только смерть, вопль и крик начинался. Это была полночь, возможно, соседи собрались. Что говорит апостол Павел? Те самые слова, что Господь сказал, помните, когда девочка умерла, И они там вопль подняли. Говорит, успокойтесь, уйдите отсюда, а? Она только спит. Апостол Павел их утешает здесь, успокаивает и говорит, не тревожьтесь. Это то самое слово, которое Господь в 14 главе Евангелия от Иоанна говорит. Да не тревожится сердце ваше. Верьте меня, правда? Не беспокойтесь. В другом месте он пишет, говорит, не волнуйтесь, говорит, а все ваши нужды приносите молитвенно Господу. Апостол Павел его здесь воскресил. Чудо. Лука нам только одну строчку говорит, и все. И что случается после того? Они все заходят опять в здание, и они устраивают здесь, написано, они зашли и преломили хлеб и вкусили. О чем это нам говорит? Был перерыв в проповеди апостола Павла. Они имели ужин, который назывался «Вечеря любви». И во время этой вечери они имели хлебопреломление и вспомнили, что Господь не только физическую жизнь дает нам, но и духовную жизнь. И здесь мы видим пример воскресения этого юноши, который в духовном смысле показывает нам то, что Господь воскрешает нас из духовной смерти к духовной жизни. Успокоив всех, преломив хлеб, поужинав, говорится, после ужина апостол Павел говорит, я еще имею пару слов вам сказать. И пару слов он продолжал до утра. Вот это была длинная проповедь, правда? Мне приходилось не часто, но 3 или 4 раза в один день проповедовать. Но это с перерывами. А здесь апостол Павел проповедовал чуть ли не, мы не знаем, 8 или 9 часов. Могли бы мы свидетельствовать о Господе кому-нибудь и рассказывать ему или им, что Господь сотворил с нами. Апостол Павел наставлял их, апостол Павел утешил их в этот день и попрощался с ними. Дальше в этой главе мы видим, он отправляется в путешествие. Потом он встретится не с церковью. Он встретится в конце этой главе с пастырями и руководством этой церкви и даст им свое последнее наставление. И после этого они уже никогда в этой жизни, на этой земле не встретятся. Но они имели чудное, дивное упование на Господа, что когда эта жизнь кончится, они встретятся опять там на небесах. И это является и нашим намерением, и нашей надеждой. И самое главное, я хочу, чтобы нам пожелать, чтобы мы действительно не смотрели, может быть, на исторические здесь данные, но на те принципы жизни духовной, которые апостол Павел практиковал в своей жизни. И строго очень держал себя в дисциплине этой. Потому что в этом является суть нашей христианской жизни. Благословит Господь свое слово. Аминь.